Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Данила Гальперович. У нас в гостях первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Константин Косачев, бессменный глава российской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы на протяжении последних 8 лет. Вот сейчас уже нет, но кому как не к нему обращаться и с вопросом о том, что предстоит России на январской сессии ПАСЕ в Страсбурге, ну и, конечно же, как человеку, который советовал очень многим главам российских кабинетов министров по поводу внешней политики, о всем остальном, взаимоотношения с Европой, со Штатами, с Ближним Востоком и так далее. Расспрашивать нашего гостя будут Сергей Строкин из газеты «Коммерсант» и Игорь Соловей из украинского агентства «Укринформ». Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, Константинович.
Здравствуйте.
Добрый день. Но до того, как начнутся эти расспросы, как всегда, по традиции, краткая биография нашего гостя.
Константин Иосифович Косачев родился 17 сентября 1962 года в Московской области в семье дипломата. В 1984 году с отличием окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР. Принимал участие в ряде международных конференций по вопросам европейской безопасности и разоружению. В период руководства Министерством иностранных дел Евгением Примаковым был заместителем директора 2-го Европейского департамента МИД России, отвечал за реализацию российского внешнеполитического курса на североевропейском направлении. После перехода на работу в правительство Российской Федерации в мае 1998 года являлся советником, а затем помощником по международным вопросам 3 премьер-министров – Сергея Кириенко, Евгения Примакова, Сергея Степашина. 19 декабря 1999 года был избран депутатом Государственной Думы России 3-го созыва по списку блока «Отечество. Вся Россия». После объединения двух партий власти в одну, трижды избирался в Государственную Думу по списку партии «Единая Россия». Убежденный сторонник отмены смертной казни.
Всегда подчеркиваю это, когда прошу моих коллег прочесть вашу биографию, потому что для России, мне кажется, это очень важно, что вы последовательно отстаиваете отмену смертной казни.
Я своих убеждений не скрываю.
Да. Ну что же, коллеги, начнем. Я бы хотел все-таки начать с предстоящей сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Если позволите, я все-таки задам первый вопрос. Насколько для российских парламентариев было неожиданно, что, скорее всего, на этой сессии возникнут так называемые urgent debates, то есть чрезвычайное обсуждение ситуации с российскими выборами, и что вы сами, даже если не поедете в Страсбург, ожидаете от этого обсуждения?
Сессия открывается завтра, и будут ли решения по проведению срочных дебатов или нет, нам еще предстоит узнать. Скорее всего, такое решение принято будет, поскольку оно рекомендовано двумя главными, я бы так сказал, для ПАСЕ комиссиями по политическим вопросам и по мониторингу. Неожиданного здесь на самом деле ничего нет, потому что обсуждение итогов парламентских выборов в самой России очень горячее. Как известно, и было бы странно, если бы парламентская ассамблея Совета Европы осталась бы в стороне. Я предполагаю, что завтра может быть предпринята попытка поставить под сомнение полномочия российской делегации, во всяком случае, одна из 5 фракций в ПАСЕ, фракции либералов, о таком намерении говорит открыто. Мой прогноз, что эта инициатива не будет поддержана. Ну, а дебаты состоятся в понедельник по докладу миссии наблюдения, которая работала на этих выборах по линии ПАСЕ, и, скорее всего, в четверг по общей ситуации в России, потому что название этих дебатов, как оно предлагается сейчас, звучит как «Россия в период между двумя выборами», то есть речь уже будет идти не столько об итогах парламентских выборов, сколько о президентской кампании. Понятно, что эмоций будет много, но мы этого разговора, по моему глубокому убеждению, не должны опасаться, мы его не должны стесняться. Уверен, что и со стороны членов российской делегации, поскольку там представлены все партии, будут разные оценки, будут разные точки зрения. Это нормально, это плюрализм мнений, и я только рад тому, что в ПАСЕ этот плюрализм мнений получит какое-то дальнейшее развитие.
Вам кажется, я думаю, что достаточно обоснованно, что полномочия российской делегации не будут прекращены или приостановлены. Но, насколько я понимаю, это вполне возможно сделано не будет именно потому, чтобы российская делегация в полном составе или в том составе, который она будет в Страсбурге, присутствовала, собственно, на этих срочных дебатах. А то что без нее-то разговаривать? По результатам этих дебатов вы не ожидаете, что полномочия могут быть приостановлены?
Но я бы считал это нелогичным, потому что при всем разбросе оценок того, как прошли парламентские выборы в России, в этом случае будет подвергнута репрессиям, остракизму вся российская делегация. Я напомню, что, во-первых, она на одну треть состоит из членов Совета Федерации, которые вообще в этих думских выборах не участвовали, а на остальные две трети она состоит из представителей различных партий, и в данном случае будут подвержены этим репрессиям все члены российской делегации. Еще раз повторю, с моей точки зрения, это абсолютно несправедливо и нелогично. Собственно говоря, любые репрессии в этой ситуации в отношении кого бы то ни было, я считаю несправедливыми.
Ну что, коллеги, начнем ваши вопросы. Если в продолжение, то хорошо, если нет, то тоже. Сергей Строконь, пожалуйста.
Константин Ильич, я бы хотел немножко приподняться вот над этой повесткой, о которой сейчас вы говорили. Вы как старожил, а я в свою очередь, тоже сколько помню себя, и вот каждая сессия ПАСЕ, ее приближение вызывает такую нервную дрожь у части политического эстеблишмента у нас и СМИ. Все-таки, сопоставляя, еще даже вы помните, что было в ельцинскую эпоху, когда России пытались устроить большую баню там по Чечне, по другим вопросам. Все-таки, что такое для нас?
Даже вполне устраивали, я бы сказал.
Да, да, значит, что такое все-таки для нас ПАСЕ? Это навязчивый ментор, с которым приходится иметь дело? Или все-таки это строгий, но доброжелательный критик, который помогает нам разобраться в самих себе? Что это такое?
Ну, следуя вашему предложенному вами подходу, я хотел бы еще выше приподняться в этой дискуссии. Прекрасно. И напомнить, что Россия состоит не в ПАСЕ. Россия состоит в Совете Европы.
Ну да, и Совет Европы тоже как институт старейший.
Да, где ПАСЕ только один из институтов. И, наверное, для нас, как это ни парадоксально звучит, наименее продуктивный. Я не хочу никого обижать, но в Совете Европы действуют другие институты, значительно более важные для России. Это и Комитет министров Совета Европы, где идет большое количество совершенно конкретных программ с участием России в области образования, в области культурных обменов, в области молодежных обменов, в области, ну, содействия, предположим, соблюдению прав человека в российских тюрьмах и улучшению условий содержания, ну и так далее. Вот это все для России важно. Для России колоссально важно то, что мы из-за членства в Совете Европы, благодаря этому членству, можем участвовать в работе Европейского суда по правам человека. В данном случае мы, я говорю в отношении граждан России, для которых Европейский суд часто оказывается последней инстанцией для нахождения справедливости, которую они не смогли найти в национальной судебной системе. Ну, есть другие примеры того, почему России, по моему глубочайшему убеждению, следует оставаться в Совете Европы. ПАСЕ в этом смысле площадка исключительно дискуссионная. Она не связана с принятием каких-то обязательных к исполнению решений, это рекомендации. Увы, рекомендации не всегда профессионально проработанные. Часто они поверхностны, поскольку депутаты, которые работают в ПАСЕ из любой страны, они, в отличие от Европарламента, туда не выбираются. И тем самым они освобождены от ответственности перед собственными избирателями в своих странах за то, что они творят или делают, или созидают в ПАСЕ. Вот за то, что они делают в национальных парламентах, они, естественно, отвечают перед избирателями. А в ПАСЕ они имеют возможность, ну, может быть, не очень литературное слово, оттянуться. Они могут позволить себе быть сколь угодно радикальными и, увы, часто не очень глубокими, не очень профессиональными, ориентируясь в своих оценках на сообщения средств массовой информации, на состояние общественного мнения и так далее, и так далее. И поэтому дискуссии в ПАСЕ, я говорю об этом с сожалением, не всегда являются содержательными. Вот по моим ненаучным наблюдениям, в ПАСЕ, ну, процентов 20 делегатов, депутатов, люди, которые пытаются, работают на регулярной основе и пытаются вникнуть в суть происходящего. Процентов 80 – это люди, которые появляются в Страсбурге только когда там идет сессия, которые видят документы, предложенные к рассмотрению только тогда, когда они уже ставятся на голосование, и которые, ну, голосуют, как вот весь остальной зал, условно говоря. И один вот для меня очевидный пример того, как ассамблея может действовать несправедливо. Это, скажем, известная история шестилетней уже давности, когда выводили из-под постмониторинговой процедуры Латвию и Эстонию. Ну, по-разному можно говорить об остроте проблемы русскоязычного населения в этих странах. Кому-то она кажется очень острой, кому-то менее острой, но я думаю, что для всех очевидно, что проблема существует. Нет других стран на пространстве Совета Европы, где бы сотни тысяч людей не имели бы гражданства. Так вот, голосование о том, чтобы вывести эти страны из-под мониторинга, было проведено через комиссию по мониторингу, где перевесом в два голоса было принято решение, нет там проблемы. И все, и забыл, и вся ассамблея больше к этой теме не возвращается. Почему? Потому что это страны Европейского Союза, и вроде бы неприлично. Вот среди нас, просвещенных, в кавычках говорю, лидеров Европы в Европейском Союзе иметь проблемные страны. И нет проблемы. В то же время к странам, которые не имеют, опять же, в кавычках, счастья состоять в таких крупных и авторитетных интеграционных структурах, как Европейский Союз, внимание повышенное. И им, что называется, достается по полной, и к числу этих стран, конечно же, относится и Россия. Но еще раз повторю, это некая дополнительная нагрузка для нашего членства в Совете Европы, где эта нагрузка все равно по-любому не перевешивает преимуществ, которые несет в себе членство в Совете Европы в целом.
То есть, насколько я понимаю, это фактически такое ток-шоу, на которое мы вынуждены ходить в силу формата отношений.
Близко к истине. Но, конечно же, мы не просто вынуждены туда ходить, мы пользуемся этой площадкой для того, чтобы разъяснять свои позиции. Я напомню, жесточайшие дискуссии по ситуации в Южной Осетии в 2008 году, когда тоже ставились под сомнение полномочия российской делегации, но где нам, благодаря очень интенсивной разъяснительной работе, удалось этот негативный сценарий предотвратить, никаких репрессий в отношении российской делегации, несмотря на картинку, созданную в средствах массовой информации вокруг этого конфликта, не последовало, и это, я считаю, примером успешной работы нашей делегации в ПАСЕ.
Это программа «Лицом к лицу», в которой Константин Косачев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, отвечает на вопросы Игоря Соловья из агентства «Укринформ» и Сергея Строкани из газеты «Коммерсант». Игорь, пожалуйста.
Ксения Ильич, вы, как стало понятно из подводки, сторожил российской внешней политики, находящийся до сих пор в системе власти. Вот скажите, по вашему мнению, в связи с вот прошедшими выборами в Госдуму, с предстоящими президентскими выборами, возможно ли изменения российской внешней политики? Я понимаю, что вы сейчас скажете о преемственности внешней политики России, но возможно ли какая-нибудь корректировка? Ведь все-таки ситуация меняется, появляются новые вызовы, обстоятельства. Вот эта корректировка возможна ли и в каких направлениях?
Игорь, первое. Напомню, что в выборах президента участвует много кандидатов, и теоретически любой из них может победить. И в зависимости от того, кто победит, возможно, различные ответы на ваш вопрос. Но, предположим, победит Зюганов,
может,
победит Зюганов, будут очень серьезные изменения в российской внешней политике, она станет значительно более антизападной, антиамериканской, значительно более изоляционистской. Победит, предположим, Прохоров. Наоборот, там, я помню, в свое время уже провозглашались лозунги вступления России в шенгенское пространство и в еврозону, введение евро, там будут прямо противоположные последствия для российской внешней политики, но я надеюсь, что не победит ни Зюганов, ни Прохоров, я говорю об этом уже как специалист по международным отношениям, потому что я считаю, что та внешняя политика, которая олицетворяется и действующим президентом Медведевым, и, я надеюсь, будущим президентом Путиным, в моем понимании, оптимально с точки зрения национальных интересов России и каких-то кардинальных реформ в этой внешней политике, как, еще раз повторю, как специалист, как профессионал, я бы точно совершенно руководству страны не рекомендовал.
Ну, Константин Ильич, на самом деле, давайте посмотрим на итоги внешней политики в течение последних 12 лет. Я думаю, что очень мало людей не согласятся с тем, что Россия очень много приложила самых разных усилий. Может быть, не она, может быть, она отвечала на какие-то вызовы, чтобы рассориться с максимумом своих соседей. Давайте посмотрим на этих соседей, на отношения с этими соседями.
Давайте еще раз, как вот Сергей предложил, попробуем на ступеньку выше подняться. В моем понимании, главным итогом российской внешней политики последних 20 лет является то, что мир не стал однополярным. Вот к этому все предпосылки были после того, как закончилась холодная война, и у американцев просто не осталось равным по силе партнеров. Россия на тот момент не была и сейчас не является равным по силе партнером. Но если китайцы вот в эти последние 20 лет, я говорю это без критики, без сожаления, просто констатирую как факт, китайцы предпочли, ну, остаться в стороне, не могу сказать отмолчаться, но они не были активным оппонентом этой политики, они там сосредотачивают свои силы, они ждут своего времени, своего часа. Это тема для отдельного разговора, но фактически Россия в одиночку эти 20 лет противостояла вот этой тенденции.
И она, Константинович, и она объясните мне,
тенденцию
я переломить. Пытаюсь понять, а зачем? Вот смотрите, очень интересная штука получается в результате. Россия противостоит Вашингтону, иногда Лондону, гораздо реже европейским континентальным своим партнерам, и противостоит она, как правило, в очень забавных компаниях. Это Россия вместе с Ираном противостоит Соединенным Штатам, или Россия вместе, или там наполовину вместе с Северной Кореей, или Сирией. Вот вам не кажется...
Про Северную Корею не припомню. Компании не стал бы обижать термином забавный.
Я больше не знаю стран, по которым Ким Чен Ир ездил на поезде. С выставлением охраны. Ну, Китай... Он спонсор Северной
Кореи. Ну, давайте вспомним иракскую историю, где мы были в очень солидной компании.
Согласен.
И с немцами, и с французами. Давайте вспомним то, что уже тогда, по итогам Ирака, предполагались силовые акции в отношении Сирии. Подчеркну, тогда еще там шло нагнетание страстей.
Ось зла, да, говорили.
Но не дошло. Давайте вспомним и нынешнюю историю с Ливией, не очень приятную, с известной резолюцией. Когда мы были в группе стран вместе с не только Китаем, но и с Индией, с Бразилией, с некоторыми арабскими странами, я не считаю, что эти компании забавные, и что мы по определению все время работаем там с какими-то изгоями. Нет. Просто на протяжении всего послевоенного периода Соединенные Штаты Америки достаточно последовательно, эффективно, успешно формировали свою группу союзничества, сформировали это большей частью страны Западной, а теперь и Восточной Европы, но там уже далеко нет того единства, которое могло бы быть, если бы не Россия и ее внешняя политика последних лет, и я еще раз скажу, что я считаю, что если бы не было бы нашей внешней политики, если бы был однополярный мир, то мы бы сейчас имели бы не только Ирак, не только Ливию, но и многие-многие другие страны, которые бы регулировались в соответствии с американскими национальными интересами, выдаваемыми за интересы глобальные.
Сергей Строкин, пожалуйста.
Очень интересная дискуссия у нас. Ну, на самом деле, я думаю, что вот это вот такой очень дискуссионный тезис о том, что, собственно говоря, насколько я понял, что главным достижением нашей политики стало то, что мир стал многополярным, да?
Так, ну, так или... не совсем так. Вы знаете, я к этим достижениям отнес бы то, что по-прежнему жива Организация Объединенных Наций, например.
Понимаете, что
меня случилось? Которую собирались, так сказать, списать уже в архив там и 10, и 20 лет назад. Международное право сохранилось, ну, хоть в ограниченном объеме, но оно сохранилось как некая первооснова международных отношений. И она не подменена американским экстерриториальным национальным правом.
Что вот меня немножко смущает в этом тезисе, можем ли мы достоверно говорить о том, что это, собственно, это позитивный результат, то, что мир многополярный, ряд политологов говорят о бесполярном мире, но это спор о дефиниции. Можем мы говорить о том, что это действительно достижение России, а не результат объективного развития международных отношений, когда однополярный мир просто сам по себе распался, когда караул устал или колосс пошатнулся, и стало ясно, что американцы не могут в одиночку выполнять вот эту роль, так сказать, жандарма, кукловода, как хотите. Вот. То есть это бы произошло независимо от российской политики. И я не уверен, что можно доказать, что действительно это результат вот усилий России, а не просто следствие логики развития международных отношений. Это первое. Что касается все-таки... достижений. Ну, много говорят о достижениях. Вот министр иностранных дел России Лавров подвел итоги года. Он говорил о несомненных достижениях. Это все понятно, очевидно. Но, тем не менее, так сказать, есть ли какие-то узкие места, есть ли проблемы, где-то что-то не получается. Вот Быков в последнем «Поэте гражданин» написал: «Россия, встав с колен, трясет головой, как паралитику». Это что, поэт дал волю своему воображению, пришпорил Пегаса, или на самом деле действительно есть вот какие-то вот такие вот негативные моменты?
Ну, первое, я с вами соглашусь, что многополярный мир – это, конечно, объективная реальность, которая не зависит от чьей-то политической воли. Другое дело, что на эту объективную реальность в какой-то момент пытались надеть очень узкую уздечку. И давайте вспомним дискуссии там, 5-летней давности о том, что Украина и Грузия обязательно должны быть в НАТО. Мы были на пороге этой ситуации. И давайте на секунду представим себе, что не было бы активного российского сопротивления этой идее. Сейчас бы мы имели Украину и Грузию в НАТО. Вместе с Украиной и Грузией, наверное, мы бы имели уже и весь Кавказ, и там Молдавию, там, и все остальные. Стало бы кому-то от этого лучше? Не уверен. Этим странам бы вряд ли стало бы лучше, совершенно точно стало бы хуже и России, и вслед за этим каким-то глобальным конструкциям в сфере безопасности.
Чем хуже стала бы Россия?
России стало бы хуже тем, что тем самым на границах России с остальной Европой стало бы так возникать не из кирпича, а из правовых юридических документов сложенная новая Берлинская стена. Была бы вот остальная объединенная Европа, и была бы Россия. И меня это, например, как гражданина России, совершенно точно не устраивает. Вот такой вот очевидный ответ. Нам пришлось бы, я, по-моему, у вас уже в эфире это говорил, нам бы пришлось, скажем, сворачивать сотрудничество в военно-технической области с Украиной, где кооперация, промышленная кооперация России и Украины дает примерно 70% по открытым источникам того объема военной продукции, который производит сейчас Российская Федерация. Вот все бы это нам пришлось бы перестраивать соответствующими отрицательными выводами и последствиями для нашей оборонки. Как пример.
Я уже вижу горящие глаза Игоря Соловья, который хотел задать, естественно, слышав слово «Украина», вопрос. И этот вопрос он задаст сразу же после краткой сводки новостей, после которой мы продолжим нашу программу. И именно во второй части мы поговорим о том, о чем обещано. То есть, например, о том, как Россия будет влиять на ситуацию на Ближнем Востоке с Сирией, как она относится к арабской весне, как будут развиваться отношения с Европой, кроме Совета Европы и так далее. Сразу после новостей все это будет. Не отключайтесь.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. На Украине 10 оппозиционных партий подписали соглашение о совместных действиях в ходе кампании по выборам Госдуму, Верховную Раду, намеченным на октябрь этого года. Текст соглашения был зачитан на массовом митинге на Софийской площади в Киеве, приуроченном к отмечаемому сегодня на Украине Дню Соборности и Свободы. В Москве участники общего собрания объединения «Демократический выбор» решили преобразовать его в политическую партию. Лидер объединения Владимир Милов призвал соратников поддержать на президентских выборах 4 марта одного из основателей партии «Яблоко» Григория Явлинского. Срок работы миссии наблюдателей Лиги арабских государств в Сирии будет продлен еще на месяц. Решение об этом приняли министры иностранных дел стран Лиги на совещании в Каире. На севере Нигерии спустя два дня после серии терактов в городе Кано в результате нападения неизвестных на контрольно-пропускной пункт убито не менее 11 человек. Число жертв терактов в Кано, по последним данным, превысило 170. В Москве у Соловецкого камня на Лубянской площади в воскресенье состоялась акция солидарности с политзаключенными в России. На постаменте у Соловецкого камня участники акции установили табличку со списком современных политзаключенных. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов опубликовал в своем блоге тезисы предвыборной программы, с которой он идет на президентские выборы 4 марта. Он, в частности, заявил, что готов быть президентом переходного периода и в течение 2 лет провести ряд политических и социальных реформ. Водолазы обнаружили тело еще одной жертвы крушения итальянского круизного лайнера «Коста Конкордия». Число жертв катастрофы таким образом достигло 13, пропавшими без вести остаются еще не менее 19 человек. Уходящий в отставку президент Йемена Али Абдалла Салих покинул страну и отправился на лечение в Соединенные Штаты. Президент перед отъездом на встречу со своими соратниками попросил прощения за ошибки, допущенные за более чем 30 лет пребывания на посту президента.
В эфире программа «Лицом к лицу». Я ее ведущий Данила Гальперович. У нас в гостях Константин Косачев, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам и на протяжении долгих лет руководитель российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Задают ему вопросы Игорь Соловей из украинского агентства «Укринформ» и Сергей Строконь из газеты «Коммерсант». Сначала Константин Ильич закончит ответ на вопрос Сергея Строконя, заданный в первой части, узкие места в российской внешней политике. И потом слово Игорю Соловью. Пожалуйста.
Да, спасибо, Данил. Абсолютно готов согласиться с тем, что в российской внешней политике более чем достаточно узких мест, недоработок. Я бы лично к ним отнес, во-первых, недостаточную степень инициативности нашей внешней политики. Вот сейчас ситуация немножечко меняется, но буквально там 5 или 10 лет назад вся наша внешняя политика состояла из реакции на действия наших партнеров. Они расширяли НАТО, они там провозглашали концепцию гуманитарной интервенции в конфликтных странах и так далее. А мы думали, что с этим делать. А собственных инициатив, как должен выглядеть мир вот, в результате наших внешнеполитических усилий, у нас за душой было гораздо меньше, чем хотелось бы. Но еще раз повторю, что эта ситуация немножечко меняется к лучшему. Я напомню здесь и известную российскую инициативу по коллективной системе европейской безопасности. Пусть она и не реализована, но она хотя бы существует, и это уже хорошо. Разумеется, проект Евразийского союза. Но до того идея с обогатительными центрами за пределами Ирана для того, чтобы помогать Ирану снабжать свою промышленность ядерным топливом, наши предложения в сфере противоракетной обороны, то есть есть некоторые отдельные вот сюжеты, по которым, мне представляется, ситуация меняется. Ну и второе, не менее важное, вторая моя претензия, не менее важная к российской внешней политике, заключается в том, что она очень часто носит такой потребительский характер. Мы пытаемся по максимуму получить от наших партнеров мало что, предлагая взамен. И классические примеры – это наши споры с Украиной по тому же газу, это наши споры с Белоруссией по газу, по нефти, по каким-то другим сюжетам. Мы очень часто забываем о том, что мы действительно крупная мировая, если кому-то нравится, великая держава, которая должна быть для своих союзников спонсором, донором, не только в прямом смысле этого слова, там, денежно как-то или топливно, но в смысле источника решения каких-то внутренних проблем для этих стран, где бы они приходили к России за поддержкой, за советом, и эту поддержку и советы получали. Вот этого очень мало, и поэтому прав тут Данила Гальперович, увы, у нас гораздо меньше союзников в окружающем мире, чем могло бы быть.
Игорь Соловей, пожалуйста.
Константин Иванович, я хочу продолжить затронутую вами тему по НАТО. Вот вы сказали, что вы назвали достижением российской внешней политики, что там, Грузия и Украина не вступили в НАТО. Правильно ли я понимаю, что вы признаете активное влияние российской внешней политики, российских политиков на принятие решений полномочных стран? И вот это по НАТО. И в продолжение этого вопроса, было ли вмешательство Российской Федерации на принятие решения таким же образом перед саммитом Украина-ЕС?
Ну, первое. Я считаю, что вмешательством в первую очередь занимались, ну, в случае с Украиной и членством Украины, в НАТО страны НАТО. Вот Украине этот сценарий навязывался вне зависимости от того, что по этому поводу думало население Украины. Все знают, что большинство граждан Украины против членства в НАТО, но на тот момент тот действующий президент Ющенко был за членство, и этим активно воспользовались некоторые лидеры НАТО для того, чтобы подтолкнуть Украину в этом направлении. Это, на мой взгляд, было прямым вмешательством в суверенитет Украины. Вот по моему глубочайшему убеждению, и роль России здесь заключалась заключалась не в том, чтобы развернуть Украину в каком-то другом направлении. Роль России заключалась в том, чтобы настоять на праве самой Украины и ее граждан определять свои судьбы. И вот мы об этом говорили открыто, мы никого там не переламывали через колено, мы никого не шантажировали, мы не ставили людей перед там выбором, что либо вы в НАТО, либо вы с российским газом. Это очень упрощенная интерпретация ситуации, но мы протестовали открыто в наших контактах с натовцами, в наших контактах с тогдашним украинским руководством. Мы протестовали против того, чтобы подобного рода судьбоносные для Украины решения принимались бы вот таким конъюнктурным образом, без соблюдения соответствующих демократических процедур. Я вам напомню, что тогдашняя идея вынесения этого вопроса на референдум активно украинским, тогдашним украинским руководством блокировалась. А во всем остальном, перед саммитом Украина, Европейский Союз, перед какими-то другими крупными мероприятиями, конечно же, нет. Конечно же, Россия не вмешивается просто по той причине, что у нас нет таких возможностей вот, там, брать и диктовать там, свою волю, будь то Брюсселю или Киеву, высказывать свою позицию, что нам нравится, что нам не нравится, что отвечает нашим интересам, что нет. Мы, конечно же, это делали, мы это всегда будем делать, точно так же, как это делает любая другая страна, и в этом не вижу ничего предосудительного.
Ну да, я, кстати, напомню слова Сергея Лаврова, сказанные с трибуны Государственной Думы, что Россия всеми доступными ей способами будет противодействовать вступлению Украины и Грузии в НАТО. Эти слова были сказаны в выступлении министра иностранных дел
не
в парламенте.
Не уверен, что вы цитируете точно.
Всеми доступными, но я имею в виду, он, естественно, имел в виду не выходящие, видимо, за какие-то рамки.
Разумеется.
Вот. Но в любом случае восприятие... Здесь я понимаю, что я залезаю на опасную для вас территорию, потому что... Ну, потому что вы, во-первых, член правящей партии, во-вторых, очень долго председатель комитета Госдумы по международным делам, но существуют довольно серьезные претензии к Сергею Лаврову как министру иностранных дел с 2004 года, и заключаются они у многих его партнеров в том, что совершенно неоправданно иногда он просто... копирует отдельные модели поведения российского руководства, ну, скажем так, становясь не столь дипломатичным, сколь можно было бы. Вот зачем этот мачизм во внешней политике? Зачем вызывать явный негатив, чтобы потом это комментировалось и складывался образ совершенно ясный?
Я не знаю, Данила, о чем вы говорите. Мне о таких претензиях, откровенно вам скажу, неизвестно. То, что у любого министра иностранных дел нет иной задачи, кроме как предельно четко формулировать позицию собственной страны, у меня не вызывает сомнения. То, что и Хиллари Клинтон, и министры иностранных дел там, европейских наших партнеров очень часто говорят очень жесткие, очень нелицеприятные для России позиции, которые вы можете тоже назвать мачизмом, ну, явление повседневное, и по этому поводу никто не будет ставить там под сомнение компетентность либо профессионализм соответствующих министров иностранных дел. И я убежден в том, что и Сергей Лавров действует ровно в том же формате, в том же режиме, что и его коллеги, и никогда границ допустимого не пресекал, но при этом никогда и не отступал за пределы этих границ в угоду там, общественному мнению, либо там, точкам зрения своих партнеров ради того, чтобы им понравиться, потому что это по определению было бы неправильно.
Сергей Строгань, пожалуйста.
Константинович, ну вот я внимательно слушал ваш такой вот подробный очень ответ, и вы, по-моему, упомянули термин сравнения с Берлинской стеной, так? Вот когда говорили о возможности расширения.
Да, я говорил о том, что вот однополярная модель мира, она будет подталкивать практически все небольшие государства, в данном случае мы говорим о европейском пространстве, к тому, чтобы собираться в неких интеграционных структурах. Но этого процесса рано или поздно наступит естественный предел, и этот предел пойдет по границам этого интеграционного объединения с Россией. А в моем понимании Россия, она состоит не только
только из Евросоюза и из НАТО. Она, безусловно, состоит из таких государств, как наша страна.
Ну, подождите, все-таки Берлинская стена – это атрибут, это символ холодной войны, противостояния. Если мы говорим о том, что мы интерпретируем возможное расширение НАТО путем присоединения Грузии и Украины как попытку построить Берлинскую стену, значит, мы воспринимаем НАТО по-прежнему с тем инструментарием, которым мы руководствовались в эпоху холодной войны, что вот это не партнер, а это, так сказать, некое враждебное, так сказать, образование, против которого нужно будет строить некую стену. И в связи с этим у меня вопрос. По-моему, наши отношения с НАТО не такие плохие, даже, так сказать, высказывались несколько лет назад идея о том, что а почему бы России не вступить в НАТО, вот и все. Может быть, и тут это еще проблема ментальности, это проблема оптики, проблема восприятия.
Есть, конечно, проблема восприятия, но она не главная, Сергей. Вот давайте вспомним свежую историю с системами противоракетной обороны в Европе. Угрозы. Все это признают. У нас общие. Они там где-то, там, предположим, в Северной Корее, в Иране, где-то еще. Все согласны, что мы друг другу больше не угрожаем. Вроде бы вот предпосылка для того, чтобы сделать общую систему. Почему она не сделана? Потому что наши партнеры по НАТО сказали, что у нас есть 5-я статья Вашингтонского договора, которая предполагает коллективную систему обеспечения безопасности, и поэтому мы никому нашу безопасность не передоверим. И ваша идея секторальной ПРО, где Россия бы защищала Западную Европу вот там с южного или с восточного направления, нам по определению неприемлемо, потому что таков статут НАТО.
Вот классический пример, знаете, что это не так.
Это так.
На уровне экспертов я разговариваю год с людьми, которые занимаются противоракетной обороной, и они просто рассказывают о том, что Россия не в состоянии обеспечить противоракетную оборону. Она просто не умеет это сделать. У нее нет комплексов. С-300 это ПВО. С-400 почти не работает. С-500 пока еще только в проекте, его даже на бумаге нет.
Данила, это, во-первых, не совсем так. Но, во-вторых, и даже если предположить, что вы правы, даже если предположить, мы-то говорили о будущих моделях сотрудничества, где каждый из сторон.
Но они-то стараются Нет, я бы очень хотел, понимаете, мы с вами ведем честный разговор.
Вы думаете, что Польша сейчас в состоянии решить вопросы противоракетной обороны?
Да, но Польша соглашается разместить там существующие комплексы противоракетные.
Хорошо, мы-то могли
высокотехнологичные.
Если бы мы были бы в единой системе, может быть, и мы бы дошли рано или поздно до того, что и мы бы согласились на то, чтобы у нас размещались какие-то зарубежные комплексы, которые бы решали бы коллективную задачу. Я в теории говорю. Нету пределов для того, чтобы договариваться. А они есть.
Так вот почему не начать с центра обмена информацией, от чего Россия отказывается?
И не нами они установлены, потому что, еще раз, эти центры, они не решают задачи в комплексе. Мы остаемся по другую сторону стены.
Они, Данила, по вашей же логике, являются началом разговора как минимум.
Мы его ведем, но нам недостаточно только разговора. Мы не хотим быть по другую сторону стены. Вот Сергей удивился тому, что возникает этот образ. Я вам привел пример того, где этот образ конкретно реализуется в решениях, либо точнее в отсутствии решений. Мы не смогли создать вместе с НАТО единую систему противоракетной обороны против общих угроз в силу самого факта существования НАТО и формулировок, прописанных в Вашингтонском договоре. Привет.
Но ведь еще точка не поставлена, переговоры продолжаются.
Надеюсь, что да, потому что слава богу, у нас есть еще определенный запас времени, там до 15-16 года, когда пойдет третья фаза, до 18-20, когда пойдет четвертая фаза. Поэтому я, например, противник того, чтобы уже сейчас ставить какие-то точки над «и», констатировать, что все развалилось, ничего не происходит там, и я бы до последнего бы оттягивал какие-то практические решения по нашим ответным действиям. Как известно, они заявлены президентом, но с точки зрения их практической реализации я бы все-таки тянул до того момента, когда эта ситуация, не дай бог, уже не приобретет какого-то необратимого характера.
Тем более, что эти действия достаточно отчетливо пахнут пиаром, хотя бы если исходить из тактико-технических характеристик комплексов «Искандер».
Там же речь шла не только об «Искандере». Господь с вами, Данила.
Да-да. Это программа «Лицом к лицу», и в ней Константин Косачев, ветеран российской внешней политики и в парламентском ее, и в экзекьютив, в исполнительном.
Страшно слышать слово «ветеран».
Ну ладно, молодой ветеран российской внешней политики отвечает на вопросы Сергея Строкани и Игоря Соловья. Игорь, пожалуйста.
Вот мы все время поднимаемся на уровне. Я немножко хочу
обратный процесс запустить. Давайте. Немножко
как бы у нас не началось то, что у Бродского в одиноком крике ястреба. Там птица вернуться вниз не смогла.
Ну, надеемся, что не произойдет. Спуститься от более глобального уровня на более региональный уровень. Меня интересует постсоветское пространство. Заявленные идеи Евразийского союза создания. Потом шаги по созданию таможенного союза, единого экономического пространства. Это все шаги по цементированию постсоветского пространства. Вот что это? Это очередной предвыборный месседж партии «Единая Россия», лидера партии? Или это все-таки какая-то жизненная необходимость Российской Федерации, которая будет реально доведена до логического своего конца?
Вопрос, а не в вольтах ли измеряется напряжение?
Да. Вот фантастическая формулировка, на самом деле. Вот я вам напомню,
Игорь, что... Сейчас признаются что, тебе, что вот... Конечно, что... пиаровский ход, что там, ну...
Но давайте так, Игорь, вот давайте вспомним, что Европейский Союз был учрежден Римским договором, но никому в голову не придет процессы европейской интеграции представлять как попытку воссоздания Римской империи. Вот это естественный процесс, отвечает интересам там Франции, Германии, других стран, которые включаются, они убирают таможенные барьеры, они создают общее пространство там для капиталов, для рабочей силы, для услуг и всего остального. Как только этим начинает заниматься Россия со своими партнерами, тут же идет подозрение в неком имперстве, в том, что мы начинаем цементировать постсоветское пространство. Да нет же, ну Господь с вами, мы готовы эти отношения на самом деле, в конечном итоге, развивать с любыми странами, там, находящимися далеко за пределами этого постсоветского пространства. Просто так вот географически произошло, что наши ближайшие соседи, вот с которыми у нас общие границы, они и составляют вот это так называемое постсоветское пространство. И мы с удовольствием туда приглашаем и Украину, которую вы представляете. Это Украина, все время фобии какие-то существуют, и я боюсь, что она рано или поздно все-таки окажется между двумя стульями. Буду рад ошибиться. Но раз, два и три, вот три раза вам говорю «нет, нет и нет», без всякого «да», никаких попыток воссоздания чего-то похожего на Советский Союз нет и в помине. Евразийский Союз, я вам напомню, это принципиальная позиция, создается на принципах равенства, где у каждого из участников есть свое право вето. И я уверен, что в конечном итоге этот проект будет значительно более успешным, чем СНГ, чем другие постсоветские проекты, потому что там это равенство было, говоря откровенно, прописано на бумаге, но Россия, разумеется, пыталась доминировать и делала это, на мой взгляд, неправильно. Вот не повторить этих ошибок, вот это вот для России суперзадача ближайших лет.
Но если говорить до конца откровенно, методы, которыми действует Российская Федерация, методы на самом деле не такие демократические, как вы пытаетесь представить, потому что все прекрасно понимают, что методы, назовем это, может, грубым словом, втягивания в орбиту внешнеполитических интересов, на самом деле жесткие экономические, скажем так, методы. Вспомним противостояние с Белоруссией по газу, с Украиной, по нефти, Украиной по газу, сейчас по сырам. Вот эти методы не являются ли, не станут ли отторжающим фактором?
Ну, вам знаком такой термин, как торговые войны внутри Европейского Союза? Я думаю, известно. Потому что каждая страна, даже в таких интеграционных структурах, до последнего насмерть защищает свои собственные экономические интересы. Вот когда сейчас Великобритания отказывается поддерживать Францию и Германию в их попытках спасти европейскую экономику, что это такое? Можно сказать, что это британский империализм. Вот последствия, так сказать, их там колониальной политики и высокомерия по отношению к континентальной Европе. Нет, это просто ориентация на собственные национальные интересы Великобритании, где интеграционные механизмы не несут в себе элементов филантропии. Они востребованы только когда они выгодны участникам. То же самое мы предлагаем и нашим партнерам. Мы не готовы выступать в таких интеграционных структурах в роли вот а-ля Советский Союз идеологического спонсора. Вот вы объявите себя участниками этого проекта, станьте нашими союзниками, а мы за это вам газу подкинем. Вот это принципиально неправильный подход, и я считаю, что выстраивание наших отношений на здоровых экономических началах, где каждый видит свою выгоду, но где никто не поступает со своими принципами, и будут залогом успешности этого проекта на будущее.
Я хотел вернуться еще к первой части. Точная цитата Сергея Лаврова по поводу Грузии и Украины. Мы будем делать все, чтобы не допустить принятия Украины и Грузии в НАТО. Вот. Я бы хотел сейчас обратиться к вам уже просто как к эксперту во внешней политике, а не как к представителю партии власти, либо парламентарию. Самая острая, пожалуй, ситуация сейчас в мире – это ситуация вокруг Ирана. Это движение военно-морских сил Соединенных Штатов. Это есть у всех экспертов ощущение, что война с Ираном, кого бы то ни было, либо коалиции, либо каких-то отдельных государств, может стать вопросом этого года начавшегося. Как вам кажется, будет развиваться ситуация? Как вам кажется, какая будет роль в этом России?
Ну, если война начнется, это будет величайшей глупостью, очередной величайшей глупостью тех государств, которые ее инициируют, это первое. Второе, уверен, что если эта война начнется, она начнется вопреки, а не с санкции там, международного права, Организации Объединенных Наций, которая это международное право олицетворяет.
То есть вы думаете, Совет Безопасности ООН не одобрит вмешательство вооруженных?
Я уверен в этом, и я был бы крайне удивлен, если бы Россия такое решение пропустила. Почему? Потому что я лично не вижу никаких предпосылок к тому, чтобы начинать войну в Иране. Вот запустили они последний свой завод. Первое. Они его запустили в контактах, в взаимодействии, в сотрудничестве, понятно, не по заводу, но по обмену информацией с МАГАТЭ. Это абсолютно прозрачный для МАГАТЭ проект, о котором МАГАТЭ знала последние 3 года. Сейчас идет такой информационный всплеск, и там на том же Западе это все представляется как некая сенсация. Я говорил с представителями МАГАТЭ, которые мне подтвердили официально, что Иран передал им всю информацию об этом объекте на тот момент, когда началось его строительство. Там могут быть какие-то неотвеченные вопросы, но это не является какой-то вот такой вот неожиданной взрывной ситуацией для специалистов. Второе. Я внимательно слежу, я не являюсь ядерщиком. Я пытаюсь для себя, как политик, разобраться, а что такое 20% обогащения. Вот это дает основание говорить о том, что иранцы там приступили к созданию ядерной бомбы или не дают. Я вижу, что экспертное сообщество расколото по этому вопросу, как это неудивительно. Ученые, кто-то считает, что да, там вот они могут в течение года эти 20% довести до необходимых там 70, 80 или 90, кто-то говорит, что это технологически невозможно, и весь вопрос только в том, зачем им столько урана с 20% степенью обогащения, потребности ядерной энергетики иранской, там, потребности там, научных или медицинских центров, это не предполагают. Есть масса неотвеченных вопросов. Я считаю, что Россия их должна задавать столь же жестко и категорично, как и американцы это делают, как это делает Европейский Союз и все другие заинтересованные страны. Но это вопросы, это еще не проблема, которая требует военного вмешательства. И я решительнейшим образом военный сценарий бы пытался бы исключать всеми возможностями российской внешней политики.
А мне кажется, что после Мюнхена 1938 года прошлого века все-таки мировые державы уже научились не просто смотреть на человека, который высказывает определенные взгляды, исповедует определенную идеологию, и просто задаваться вопросом, а что это он, зачем это ему надо?
Данила, а вам не кажется, что кроме Мюнхена есть более свежий опыт, например, свержения Саддама Хусейна через военную операцию в Ираке? Вот вы, извините, что я вам задам этот вопрос. Вы считаете, что правильно была проведена операция в Ираке, и правильно американцы замочили Саддама Хусейна с обвинениями его в том, что он разрабатывает оружие массового поражения? Вот по прошествии вот этих вот лет. Все было правильно сделано?
Я могу сказать, что этой... Я журналист, здесь задаю вопросы я, но я могу вам сказать, раз вы поставили вопрос, что на ваш вопрос есть самые разные ответы у представителей Запада. Есть люди, которые достаточно горячо говорят о том, что международное право было нарушено раз, не были подтверждены никакие обвинения в сторону иранского, иракского режима, два, имеется в виду о производстве и планах производства оружия массового поражения. И есть масса людей, которые говорят о том, что это сильно ухудшило ситуацию в регионе. Есть такая же масса людей, которые говорят, что поскольку права человека и самые разные аспекты правления управление не является, не всегда является внутренним делом страны, как это было известно.
Да нет, по способности давать уклончивые ответы, вы уже готовы к тому, чтобы становиться политиком.
Ну, я давно с вами общаюсь.
На мой вопрос, Данила, вы не ответили, я констатирую. Вот я спрашиваю,
вы хотите мое личное мнение?
Да, личное мнение. Вот все-таки правильно был сделан вот этот выбор бомбить Ирак и устранять Саддама Хусейна через внешнее вмешательство? Или нет? Вот ваше личное мнение.
Я считаю, что... Нет, мое личное мнение еще не сформировано. Я могу сказать, что у меня есть претензии к тому, как это было проведено. Вот, и у меня есть ожидания того, как это покажет себя в историческом
смысле. Мое личное мнение сформировано. Я считаю, что это было сделано неправильно. Это было колоссальной ошибкой со стороны тех государств, которые пошли на эту операцию. И они радикальным образом дискредитировали свой имидж, свой образ борцов за свободу, демократию и справедливость.
Я точно
что операция
знаю,
была проведена совершенно в других целях.
Я точно знаю огромный народ, который называется курды, который сейчас бы просто закидал бы вас всеми фруктами, которые у них под рукой есть, хотя бы потому, что режим Саддама Хусейна планомерно уничтожал этих людей.
Я вам напомню, что целью операции и ее мотивации никогда не было спасение курдского населения Ирака.
Но ведь это не только к американцам и их союзникам есть претензия, что кто-то там сел не за то, правда?
Да, конечно. Но еще раз, возвращаясь к вопросу по Ирану, я не вижу никаких принципиальных отличий в качестве обвинений, которые сейчас предъявляются иранскому руководству по сравнению с тем, что делалось в случае с Саддамом Хусейном.
Очень короткий вопрос, очень короткий ответ, Игорь Соловей, пожалуйста.
А по Ирану не получится ли такая ситуация, как получилось по Ливии? Россия вроде бы против вооруженного вторжения, но право вето не используют.
Нет, не получится. Нас ливийский опыт очень многому научил, во всяком случае он нас научил тому, что мы не должны полагаться на слова наших партнеров, не оформленные юридическими документами.
Как всегда, затронуто было примерно половина из того, что запланировано, потому что были широкие экспертные и часто очень откровенные ответы, за что Константину Косачеву огромное, как всегда, спасибо.
Спасибо за приглашение.
Большое спасибо моим коллегам Игорю Соловью и Сергею Строконю за их вопросы. Ну, а этот выпуск программы «Лицо к лицу» подходит к своему финалу, и его звукорежиссер Елена Колупаева и ведущий Данила Гапирович прощаются с вами, но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
Гуманитарное образование и новое финансирование. Из чего складывается зарплата преподавателя высшей школы? Смогут ли гуманитарные вузы сохранить фундаментальную науку и бюджетные места? Риторику, эмпирический опыт, а также практику критического высказывания обсуждаем в классном часе «Свобода» в воскресенье 22 января в 9 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении. Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Набрать Путину необходимое количество голосов.
Проголосовали на чистых прудах у пани Грибоедова. Но когда мы туда пришли, обнаружили, что...
Включают свет на корабле, бежать к палубе непонятно к какой, все в перепуге.
Сегодня я снова хочу сказать президенту Сирии Асаду.
Я выступаю за диалог. В румын есть...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».